Здравствуйте! У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – выборы без Бортко, задержание Азара и Дудь о Беслане. В последнее время внимание оппозиции было приковано к Москве, где власти под сомнительными предлогами не допустили до выборов независимых кандидатов. При этом выборы во второй столице России, Петербурге, имеют не меньшее, а может и большее значение, потому что в Петербурге выбирают самого губернатора города. И до пятницы кандидату власти, нынешнему временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову, противостоял очень известный кандидат, автор фильма «Собачье сердце» кинорежиссер Владимир Бортко. Мало кто верил, что российские власти позволят Беглову проиграть. Но присутствие Бортко среди кандидатов создавало хоть какую-то видимость конкуренции, что, как многие считали, было на руку власти. Тем сильнее был шок, когда Бортко внезапно снял свою кандидатуру. Об этом он заявил в ходе дебата в прямом эфире канала «Санкт-Петербург».
Но я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая. 5 тузов в колоде. Я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, мы будем играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком. Я не хочу. Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаю с выборов. Меня больше там не будет. Я никогда не советовался с партией по этому поводу. Я не советовался с Геннадием Ильичем Зюгановым. Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое наказание, партийное наказание за такой самовольный поступок. Но мне не нравится, как обычно, 17%. И как обычно, мы вторые. И все хорошо и замечательно. Ну хорошо, будем сейчас вторыми. Что изменится? Но то, что я сейчас снялся, хотя бы поставит какой-то знак на этих выборах.
Говорил Бортко, похоже, искренне. Но заявление режиссера не встретило сочувствия ни среди коммунистов, ни среди оппозиционных либералов, ни среди прокремлевских патриотов. Александр Лучин.
Товарищ и не товарищ Владимир Владимирович Бортко, я удаляю вас из друзей. Вы оказались обычным соглашателем с партией власти, и когда перед Бегловым замаячил второй тур, вы снялись с выборов. Позор! Ваше дело снимать фильмы, а не заниматься политикой.
Твиттер Дрон 0356.
А что, резать правду матку, оставаясь кандидатом на выборах, Бортко не мог? Или просто ему это разрешили, если он сольется?
Доброе слово нашлось разве что у коммуниста Дмитрия Аграновского.
Бортко прав. Я не призываю к бойкоту. Более того, партия в целом должна продолжать борьбу даже на таких липовых, заведомо проигрышных выборах. Но кто-то должен был выйти вперед и сказать правду. Браво, Владимир Владимирович.
Причина поступка Бортко мало у кого вызывает сомнения. Дмитрий Колесев.
Видимо, угроза второго тура в Санкт-Петербурге не иллюзорная, раз кандидат-коммунист Бортко снял свою кандидатуру. По опросам он шел вторым за Бегловым. Для неискушенной части читателей требуется пояснение. Бортко не настоящий оппонент Беглова, а явно согласованный спарринг-партнер. Но кажется, это один из тех случаев, когда основной кандидат настолько слаб, что может проиграть и собственному спарринг-партнеру. Поэтому партнера удаляют с выборов.
Максим Кац.
Уморительные выборы губернатора в Петербурге. Катаясь со смеху еще с зимы. Сейчас еще и коммунист снялся. Беглову предстоит попробовать одолеть никому неизвестную Справедливороску и горе-выдвиженца от гражданской платформы. И с этим ожидаются большие трудности.
Эль Мюрид.
Возможно, что в случае с Бортко ларчик открывается просто. 3 дня назад он беседовал с Мединским по поводу телепроекта об Отечественной войне 1812 года. Логично, что телепроект – это бюджет, а значит, вполне себе синица в руках вместо какого-то абстрактного журавля. У людей, которые знают себе цену, всегда есть ценник. В данном случае он оказался не слишком высоким. Но интересно здесь не столько мотивы Бортко, сколько откровенное и уже совсем не скрываемое ничтожество Беглова, который не вытягивает даже имитационные выборы с откровенными спойлерами.
Павел Эскобаров.
Эта традиция КПРФ еще с 1996 года делает все, чтобы, не дай бог, не выиграть выборы.
Цитирует в этой связи и «Собачье сердце».
Это какой-то позор.
Многие, правда, отмечают необычный характер этого самоснятия, а именно то, что Бортко открыто рассказал о торге за количество голосов. Твиттер Василий Сергеевич.
У партии оппортунистов КПРФ и Зюганова, в частности, есть договоренности с «Единой Россией». И об этом негативе заявил недосказанными словами Бортко о 17% и в подкидного дурака. Плохо то, что он скрыл договорной негатив.
Александр Морозов.
Какой интересный документ эпохи это выступление Бортко. Хотя не совсем не ясно, что именно так взбесило Бортко, и тут никто из журналистов не попробовал это выяснить, но он совершил шаг, который явно свидетельствует, что у путинистов сильно разъехалась вся вертикаль. Бортко не скрывает тут того, что Кириенко пытался его отговорить от этого снятия, и Бортко понимает, что теперь конец его политической карьере, его депутатству и его месту в партии. И раз он делает такой шаг, то он хочет сказать, что время компромисса кончилось. Причем кончилось настолько, что надо уже перестать бояться последствий.
Но есть и мнение, что отсутствие Бортко на выборах больше навредит, чем поможет действующему главе города. Телеграм-канал «Незыгорь».
Спросите, демарш Бортко принес Беглову больше вреда или пользы? Будет ли ощущать себя победителем человек, который опередит на выборах Амосова и Тихонову? Беглова заставит ни минуты не сомневаться в том, кому он обязан своей должностью. Тем более, что поддержки у него нет не только в массах, но и в отраслевых сообществах, госслужбе, бизнесе. Победы над Надеждой Тихоновой Беглову скажут: «Александр Дмитриевич, вы никто».
О том, что решение Бортко бьет по Беглову, пишет и еще один телеграм-канал «Вертушка АТС-1».
После снятия Бортко с выборов в Санкт-Петербурге Беглов выигрывает 8 сентября, но проигрывает 9, 10 и во все последующие дни и годы. КПРФ, даже если захочет, не сможет теперь убедительно протестовать против сценария «вторых туров не будет на Алтае и на Сахалине». Кремлю логично всерьез обдумать и принять решение об отмене губернаторских выборов, чтобы не мучить ни себя, ни избирателей.
Команда Навального и ее сторонники трактуют поступок Бортко как очередную иллюстрацию в пользу умного голосования. Леонид Волков.
Коммунисты бегут от умного голосования, потому что боятся выиграть. Смешно, что Беглова и Косомары не понимают, что при уменьшении количества кандидатов умное голосование работает еще лучше. Голоса еще легче консолидировать.
Михаил Светов.
Дезертирство Бортко – лучшая иллюстрация того, зачем нужно умное голосование. Его боятся даже технические кандидаты. Путинские настолько уверены в поражении, что больше не могут себе позволить даже фасад соревновательности.
Некоторые, наоборот, считают демарш режиссера свидетельством провала тактики умного голосования. Виктор Корп.
Бортко, Локоть и все другие аналогичные кейсы наглядно показывают, что нужно вовсе не умное голосование, а гражданский пакт. То есть надо не выбирать среди сортов унылого дерьма, а реально отдавать голоса лишь тем, кто дает публичные и конкретные обязательства представлять и защищать интересы граждан и решительно бороться против бандитской системы. Причем независимо от электорального формата, главное – это именно механизм реального, а не номинального или ложного представительства.
Высказался по поводу Бортко и самый известный персонаж его фильмов. Твиттер профессор Преображенский.
В Кремле сидят идиоты. С самого начала им надо было регистрировать только двух кандидатов. Самого Беглова и какого-нибудь официального единоросса. Вот тогда умному голосованию пришлось бы нелегко.
Хотя некоторые считают, что тут скорее идет речь о другом знаменитом персонаже. Твиттер тетя Роза.
Когда-то мне казалось, что Бортко воплотил себя в Преображенском. Но жизнь показала, что в Шарикове.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Битва за Москву продолжается. Вечером 2 сентября в столице были задержаны Любовь Соболь, Николай Ляскин и Илья Азар. Задержаниями сейчас никого уже не удивишь. Но случай с Азаром все же оказался уникальным. Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата увезли из дома, где осталась без присмотра его двухлетняя дочка. Полиция увела его с балкона подъезда, где он курил, уложив ребенка спать. К счастью, когда жена Ильи Екатерина добралась до дома, ребенок еще спал. Вот фрагмент интервью, который она дала в тот вечер.
Екатерина Азар, а Кать, скажите, пожалуйста, вы когда пришли домой, ребенок в каком состоянии был?
Я пришла домой, квартира открыта, ребенок спит. Не знаю, сколько он был, тут больше получаса, наверное.
Да и слава богу, что ребенок в это время
спит.
И дверь в квартиру была открыта, никого,
да,
соответственно, дома
не было. Никого не было.
Ни родственников, ни няни, никого. Ребенок был один.
Да.
Илья Азар рассказал журналистам, что полицейские не обратили никакого внимания на его слова о ребенке.
Я говорю, ну, хорошо, но только у меня маленький ребенок дома, только что уложил спать, больше жены дома нет, поэтому довольно странно будет с вами сейчас ехать, давайте, я говорю, подождем. Они сказали нет, куда-то позвонили и сказали, что нет, ждать мы никого не будем, сейчас сразу едем в отдел.
Алексей Навальный.
Да охренеть! Но это ж просто близко к оставлению в опасности из Уголовного кодекса. ну а по-человечески – свинский и негодяйский поступок.
Илья Клишин.
Вы знаете, лучшие учебники истории – это те, что состоят из мелочей, которые лучше всего передают дух времени. И если через 70 лет надо будет описать 2019 год, достаточно будет рассказать, как полиция увела Илью Азара в тапочках, а двухлетний ребенок остался один в открытой квартире. В этой истории есть все, чтобы понять происходящее.
Кира Ярмыш.
Какая интересная новая манера отложенных задержаний. На акции они никого не трогают, зато через несколько дней задерживают вечером, когда не ждешь. И то, что ребенок остается дома один или машина брошена на дороге, никого не волнует.
Сергей Ерженков.
Запомните эту главу новейшей истории. Когда рядовые сотрудники станут лепить из себя заложников системы и рассказывать, что это все начальство и они не при делах, вспомните о ребенке, которого оставили одного дома.
Анна Наринская.
Двухлетняя девочка, у которой полицейские увели отца, а ее саму оставили в пустой квартире. Этот невероятный факт какими-то особыми красками играет на фоне раздающихся из громкоговорителей воплей «Не трогайте росгвардейцев, это ваши дети». Да не знают они ничего про детей, просто вообще все вранье, дети для них не ценность.
Александр Шмелев.
Я хорошо представляю себе, что такое ребенок в без малого 2 года. Это человек, который уже неплохо умеет двигаться, но еще почти ничего не понимает и постоянно хочет все исследовать. Забирать единственного взрослого, который сидит с этим ребенком, вести в отделение и оставлять до утра категорически нельзя, ни в каком случае, даже если это убийца или грабитель. В любом случае надо сперва дожидаться другого взрослого, который останется за ребенком присматривать. Я понимаю, что сейчас вообще происходит что-то несусветное, и всем может быть не до этого. Но в дальнейшем хорошо бы это не забросить и довести до конца.
Виктория Ивлева.
Я так понимаю, если полиция уводит родителей в ночи, оставляя при этом очень маленького ребенка одного в квартире, это забота о национальной безопасности. А если люди идут гулять по своему родному городу с маленьким ребенком, не делая при этом ничего предосудительного, но сама прогулка кому-то, сидящему очень высоко и далеко, не нравится, в случае с семьей Проказовых, то это лишение родительских прав. Так? Или я чего-то не понимаю?
Оксана Чиж.
Пока Азара в тапках забирают на ночь, глядя из дома по административной статье, несмотря на двухлетнего ребенка в квартире, где-то отлично себя чувствуют парни, подбросившие наркотики Голунову. И ничего, ни дел, ни официальных итогов расследования.
Анастасия Миронова.
Вы, кстати, понимаете, что Илье Азару мстят не за митинги в защиту кандидата в депутаты Мосгордумы, а за сход с требованием отпустить Голунова. Когда несколько представителей либерального журналистского истеблишмента Муратов, Тимченко, Осетинская призвали после освобождения Голунова не ходить на запрещенное выступление, стало очевидно, что этим они, спасая одного журналиста Голунова, ставят под удар другого, Азара, потому что тот оказался организатором запрещенного и не очень многочисленного шествия. Вышли бы десятки тысяч, никто бы Азара не тронул. Я об этом тогда писала. Ну вот, прилетела.
Виктор Шендерович.
В любой европейской стране только этого, полагаю, хватило бы для немедленной отставки министра внутренних дел. Не исключаю, что и в Латинской Америке тоже. Даже интересно составить список стран, в которых такое сошло бы власти с рук, и насладиться людоедской кампанией, в которой мы оказались.
Азара отпустили из ОВД довольно скоро, как и задержанных в один с ним день Соболь и Ляскина. Ему грозит штраф по административному делу о нарушении закона о митингах. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании Азара. О том, что этот эпизод может усилить протестное настроение в преддверии субботних выборов, пишут даже большинство провластных блогеров. Кристина Потупчик.
Ходорковский против умного голосования. Каспаров против умного голосования. Касьянов против умного голосования. Гудков против умного голосования. У меня всего один вопрос. А зачем МВД решила провести за него массовую агитацию?
Аббас Галямов.
Силовики и правда делают все для того, чтобы обеспечить в Москве 100% протестную явку. Очевидно ведь, что история с двухлетним ребенком, оставшимся дома в одиночестве, потому что папу арестовали, гарантирует возмущение и оппозиционное голосование всех более-менее порядочных людей. Похоже, у кого-то из силовиков есть свой кандидат на место Собянина. Ничем другим такое страстное желание обеспечить поражение мэрских кандидатов не объяснишь.
Антон Красовский.
Теперь, конечно, самое интересное – узнать фамилию человека, отдавшего приказ арестовать Соболь и Азара. Узнав ее, вы поймете, кто главный союзник Навального во власти.
Тина Канделаки.
Если у кого-то есть план изнутри вызвать протест даже у самых лояльных власти людей, то пока вроде не получается, но кто-то очень старается, прямо изо всех сил.
Маргарита Симоньян.
Ребенок Азара с мамой, и самого Азара вот-вот отпустят. А тех, кто марает честное имя русского полицейского такими вот косолапыми задержаниями, лишат печенек.
Дмитрий Колезев.
Звучит такое конспирологическое мнение, что силовики, мол, сами усиливают протест, давая обществу провокационные поводы. Я убежден, что никакой конспирологии тут нет, и нет никакого желания создавать поводы для розжига протеста. Скорее, это нелепая случайность, но в то же время хорошо демонстрирующая изъяны и слабости системы. На каком-то высоком уровне, наверное, в администрации президента, принято решение, что всех сколько-нибудь заметных оппозиционеров надо постоянно арестовывать, штрафовать, лишать их нормальной жизни. Цена за деятельное участие в протестах должна быть высока. Такова, думаю, ключевая идея. Это решение доводится до силовиков, откуда спускается ниже и ниже, но с каждым следующим уровнем системы компетентность сотрудников, воспринимающих сигнал, тоже все ниже. В конце концов, сигнал доходит до конкретных ментов конкретного ОВД, которые едут задерживать Азара. Им нет никакого дела до башен, кланов и конспираций. Им начальник сказал привести в отделение какого-то очкастого навальниста, вредного журналиста, раскачивателя лодки, агента Госдепа или кого-то там. Они берут его и тащат. Про ребенка они или не слышат, или слышать не хотят. Он в картину мира не вписывается. К тому же им сказали, что все эти оппозиционеры – хитрые сволочи. Будут качать права и выдумывать всякие хитрости, чтобы не ехать в ОВД. Да и Соловьев по телевизору рассказывал, что оппозиционеры детьми прикрываются. А потом выясняется, что все пошло не так. Из-за Азара вступаются все, кто можно. И с ребенком ситуация какая-то совсем вопиющая. И протест действительно начинает оживать. Его хотели гасить, а он, сволочь, не гасится. И что не делаешь, все становится только хуже. Не сажаешь оппозиционеров, они начинают путать берега и шатают режим. Сажаешь, их начинают жалеть, за них выходят на улицы. К тому же на каждом шаге далекая от совершенства система допускает ошибки и дает поводы для критики, возмущения и злорадства. Доверие на очень низком уровне, и в такой ситуации, что бы кто ни делал, становится хуже. Вроде как цунг-сванг.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Юрий Дудь выпустил очередной большой фильм на серьезную тему. Трехчасовая документальная лента посвящена 15-летию трагедии Беслана.
Всем привет! Мы в Северной Осетии, небольшой республике на самом юге России. 15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября, прямо во время праздничной линейки, террористы захватили школу номер 1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек. 3 дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале. Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли. 186 из них – дети.
Выход этого фильма стал в соцсетях настоящим событием на фоне замалчивания трагических страниц истории России на федеральных телеканалах. Твиттер президент Раиси.
Что делают 1-2 сентября? Федеральные каналы рассказывают, почему Польша виновата в том, что на нее напала нацистская Германия. Дудь выкладывает крутейший фильм о трагедии в Беслане, посвященный прежде всего людям. Не будь как федералы, будь как Дудь.
Телеграм-канал «Методичка».
Фильм «Дудя» за 2 дня набрал больше 6 миллионов просмотров. Чем Дудю и остальным ответило традиционное телевидение. Если не считать сюжеты в новостях, то особо ничем. Любимчики публики Малахов и Борисов сегодня обсуждали такие важные темы, как «Директор школы уволен за отказ изменить жене» и «Новый жених вдовы нигерийского принца приехал в Россию». ТВЦ почему-то решил не повторять свой документальный фильм 2014 года. РЕН-ТВ аналогично. Ток-шоу «Время покажет» вспомнило о годовщине сегодня в дневном выпуске и раскритиковало некие фильмы. На НТВ вчера ток-шоу Норкина обсудило и раскритиковало фильмы «Новой газеты» и «Дудя». Владимир Соловьев обещал показать обсуждение годовщины в студии и интервью с ветераном спецназа, но начал ток-шоу с Украины. Беслан будет для страдающих бессонницей.
Об эффекте фильма можно судить по реакции условных прокремлевских и патриотических блогеров. Твиттер «Голос Мордора».
Удивительно, но в фильме «Дудя о Беслане» просто ноль информации о зверствах террористов. О том, что не давали детям пить, не пускали в туалеты и многом другом. У него один виновник – федеральные власти. А террористы, видимо, хотели защитить детей от этих федеральных властей.
Юлия Витязева.
Включила «Дудя» про Беслан. На 2-й минуте звучит фраза. Когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде, и теперь оно должно окружить заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно может заслужить доверие, а после и прощение этих людей. Просмотр окончен.
Илья Ремеслов.
Зрители Юры Балабола оценили его творение. Это, кстати, общая либеральная методичка по Беслану. Смотрите, какой ужас, из-за нехороших спецназовцев погибли дети. А террористы, захватившие этих детей, просто рядом проходили. Да и вообще, они борцы с режимом, идейно близкие оппозиционерам.
Критики нашлись у фильма и в либеральном лагере. Его ругают за затянутость и не вполне привычный для документального фильма формат. Но в то же время многие отмечают, что раз фильм оказался настолько востребованным, возможно, именно этот формат в наше время и нужен. Зоя Светова.
Жаль, что не получилось настоящего документального фильма. Это скорее этакая лекция о Беслане. Вопросы и ответы. Этакий ликбез для тех, кто ничего не знает. Ликбез с очень хорошими спикерами. Новый жанр в документальном кино. И жаль, что совсем ничего не говорится о встрече Путина с матерями Беслана. Это очень сильная сюжетная линия. Раскол в общественном движении матерей, когда они разделились на две организации. В любом случае, просвещение и ликбез обо всем, что происходило в России, особенно в последние 20 лет, а то и раньше, наиважнейшая штука. И цифры просмотров этого фильма – самое красноречивое подтверждение этой нехитрой мысли.
Митя Олешковский.
Почему у Дудя получается уже не раз помочь обществу осознать трагедию и ее пережить, а больше ни у кого не получается? Ведь все факты уже давно известны. Уважаемая и любимая «Новая газета», к примеру, выпустила за несколько дней до годовщины фильм, который не произвел большого фурора и набрал всего 500 000 просмотров, в котором те же самые герои рассказывают о тех же самых событиях, в то время как фильм «Дудя» посмотрели 500 000 за первый час после публикации.
Ирина Ливонтина.
Дудь – замечательное явление нашего времени. Снимал интервью с Ивлеевой про маленький член, зарабатывая на это деньги рекламой шампуня. И вот когда многомиллионная аудитория готова была есть у него с руки, он скормил ей что? Огромные фильмы про Колыму и Беслан. То есть вот этот свой гигантский ресурс популярности он использовал не во зло, а во благо. Дай ему бог здоровечка, да и Нобелевскую премию мира, пожалуй. И не надо говорить, что у него в фильме там затянуто, а тут повтор. Он потому и достиг такой феерической популярности, что идеально чувствует свою аудиторию.
Кстати, в эти же дни вышел и документальный фильм на ту же тему от Ксении Собчак.
Этот фильм – напоминание о событиях, которые 15 лет назад стали поворотной точкой в истории России. После теракта были отменены выборы губернаторов, а спецслужбы стали главной политической силой страны.
И цифры просмотров у фильма «Собчак» особенно никого не впечатлили. Ксения Балецкая.
«Моя лента» сегодня 100 раз рассказала, что Дудь снял фильм о Беслане. Никто не рассказал, что свой фильм о захвате школы сняла и Собчак. Ну и счет по просмотрам, соответствующий у этих видео. 1,5 миллиона против 130 тысяч.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Ксюше пора обратно на телевидение, где не видно просмотров, и она будет примой.
Фильм Ксении Собчак раскритиковали и за то, что он вышел одновременно с фильмом «Дудя», и за участие в нем главного редактора «Раша Тудэй» Маргариты Симоньян, которая вела тогда прямые репортажи из Беслана. Ксения Собчак по этому поводу написала.
«Каждый третий комментарий в Ютьюбе под моим фильмом о бесланском теракте. Зачем вы взяли интервью у Симоньян? Каждый четвертый. Вы вышли с фильмом на 2 часа раньше «Дудя» и на неделю позже «Новой газеты». Вы все сговорились или спойлерите друг друга? Неужели мне одной кажется, что это тот случай, когда чем больше людей снимут фильмы, что-то скажут и вспомнят, тем лучше? И я безумно рада, что эта годовщина проходит не в молчании. Разве это не общая наша цель? А что до Симоньян, мы люди противоположных взглядов на жизнь и на те события. Но она была первым корреспондентом, освещавшим Беслан. Она лично называла эти первые роковые неправильные цифры. И я считала важным спросить, почему? Верить или не верить ее словам, это уже другой вопрос. Но что ж происходит в голове, если за сам факт предоставления слова человеку, чье мнение не разделяешь, может быть такой поток хейтерства.
Маргарите Симоньян не могут забыть, что в эфире она в несколько раз занижала количество заложников. Сама она в фильме «Собчак» утверждает, что истинная цифра была и тогда неизвестна. Многие уверены, что именно благодаря тем репортажам и началась ее звездная карьера провластной журналистки.
Подходит Громов, пресс-секретарь тогдашний президента, и говорит, что вот только что захватили заложников в Беслане. Мы его спросили, а что там, что, сколько человек? Он говорит, это просто вообще кошмар, слезы на глазах. Он говорит, вы представляете, там человек 200. То есть в тот момент, это первые минуты, думали, что человек 200. И мы все в ужасе. Да не может быть, 200 человек. Потому что ну, неслыханное дело, 2004 год, 200 человек заложников. Очевидно, что значительная часть, может быть, большинство дети.
Анастасия Миронова.
Я думаю, лучшее, что общество сегодня может сделать для собственного будущего, это напомнить Маргарите Симоньян ее включение из Беслана. Она думает, что все, конечно, забыли, но мы помним, что именно от Симоньян страна узнала сначала, что число заложников в школе нельзя установить, затем, что их было всего 354, и следом, что террористы не выдвигают никаких требований. В эти дни Маргарита Симоньян не сходит с полос газет и с экранов телевизоров. Пропаганда так лихо все обделала, что Симоньян стала едва ли не главной героем бесланских трех дней. 19-летняя Маргарита Симоньян три дня вела прямой репортаж под пулями Беслана. Весь день Маргарита Симоньян выкладывает в Твиттере видео тогдашних своих репортажей. Правда, лишь с последнего дня. С 1 и 2 сентября репортажей на ее странице нет. Потому что Симоньян не хочет, чтобы мы помнили, о чем она тогда говорила. Увы, но насладиться комментариями под своими роликами Маргарита Симоньян не может. Ее почти все проклинают за вранье в те дни. Запомнили ложь многие, потому что в 2004 году это было еще непривычно. Мы не ожидали такого.
В то же время, кто бы ни говорил сейчас о трагедии Беслана, все эти голоса одинаково важны, считает Катерина Гордеева.
В 15-ю годовщину трагедии Беслан заговорил в полный голос. Наконец так, чтобы не было возможно не услышать. Фильм «Дудя», «Новый», «Собчак», книжка Ольги Оленовой, очень личная, но и не личная, разумеется, тоже. Обобщающая, подводящая итог, документ. Книги живут, может, не дольше видео, но точно по-другому. 15 лет подряд Беслан, что было до в те страшные три дня, после, потом, с детьми, ставшими сиротами-инвалидами, с почерневшими от горя матерями, со взрослыми мужчинами, измученными чувством стыда и бессилия, было уделом причастных, интересующихся, стоящих рядом близко. Миллионы сегодняшних просмотров, обсуждений, прочтений дали Беслану возможность стать общим, каким и должно быть огромное горе страны. По эффекту и по времени, на которое пришлось отступить в этом принятии горя и в его проживании, похоже на появление блокадной книги Гранина и Адамовича. 15 лет спустя заговорили и связанные государственной омертой, и те, кому казалось, что незачем говорить, и те, кого не слышали, и те, кто говорить не хотел, не мог. Это очень нужно, чтобы говорили, чтобы говорящих слышали, чтобы правда, она, увы, не сильно меняется, о том, что между человеком и государством в нашей стране всегда выбирают государство, что когда ты внутри думаешь, что за тебя борются, снаружи уверяют, жизнь продолжается. Так вот, чтобы эта правда была зафиксирована.
И, возможно, именно поэтому важно слышать и ложь, чтобы зафиксировать и ее тоже, и отличить ее от правды. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!